в интернете по адресу свободанews.ру.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Для чего предлагается создать карты национальной напряженности в Москве? Далай-лама выступил с резкой критикой китайских властей в связи с 50-й годовщиной начала восстания против оккупации Тибета. Какой была первая в мире молодежная туристическая база? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Создать карты межнациональной напряженности российской столицы предложил руководитель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы. Предполагается, что районам, в черте которых зарегистрировано наибольшее количество конфликтов на национальной почве, будет уделяться особое внимание. Мнение экспертов об эффективности подобных мер выясняла моя московская коллега Тамара Лиленкова.
Если говорить о проявлениях радикального национализма, то Москва действительно самый неблагополучный город России. Здесь находятся радикальные националистические издательства, идеологи нацизма и неонацизма, концентрируются преступные группы. И вот правительство Москвы решило обозначить темные пятна на карте города, полагая, что в условиях экономического кризиса ситуация будет только ухудшаться. Связано ли ксенофобное настроение российского общества с ухудшением экономической ситуации? На этот вопрос отвечает член правления Комитета за гражданские права Эдуард Рудык.
Разговоры о кризисе начались с год, а вопросы нападения на межнациональные розни у нас начались уже, я бы сказал, лет 5 или даже 7. Нападения на латиноамериканских и африканских студентов, нападения на лиц из так называемого ближнего зарубежья, граждан Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Мне все-таки кажется, что это просто рост национализма, связанный с неправильной государственной политикой. Потому что перемена, начиная с обычного космополитизма, теперь у нас вдруг началась кампания по всеобщему патриотизму. И это все, конечно, усугубляется различными социально-экономическими процессами.
Периодически мелькает такая мысль и на странице газет, и в эфире, что те мигранты, которые оказываются без работы, они вынуждены добывать себе деньги на пропитание каким-то преступным путем.
Наполовину, конечно, это излишнее разжигание межнациональной розни, которая выгодна некоторым политикам, некоторым общественным деятелям. Но, с другой стороны, это обычная ситуация, когда человек оказывается лишним. Любой безработный, любой человек без определенного места жителя, и это говорят многие юристы, психологи, занимающиеся проблемой социально неблагополучных слоев населения, вам скажут, что это потенциальный преступник, любой безработный. Неважно, безработным окажется гастарбайтер или житель города Москвы, в любом случае с ростом безработицы увеличение преступности будет естественно.
В этом году, по сведениям информационно-аналитического центра «Сова», в Москве и Московской области от российских и неонацистских нападений пострадали 33 человека. 10 из них погибли. Насколько данные меры московских властей могут изменить ситуацию, я попросила ответить заместителя директора центра «Сова» Галину Кожевникову.
Когда делаются такие заявления, очень сложно их комментировать, потому что очень сложно понять, а что, собственно, имеется в виду. Если это карта нападений на почве ненависти, то это не карта межнациональной напряженности, потому что напряженности никакой нет. Есть некие банды, которые нападают. Человек, на которого они нападают, ни в какую напряженность ни с кем не вступает, да, ни в какой конфликт. Так и надо называть своими словами. Карта активности нацистов, да, неонацистов. Если это карта компактного расселения представителей этнических меньшинств в Москве, то это, я извиняюсь, прямое руководство для погромщика. Такие опыты уже есть и составлены такие карты представителями движения против нелегальной миграции. Как минимум в одном городе, а именно в Волгограде. Непонятно, что наши чиновники понимают под межнациональной, межэтнической напряженностью. Понимают ли они конфликты между этническими, например, преступными группировками, ну и так далее. В принципе, если это карта активности неонацистов, то я иначе как положительно отнестись к этому не могу. Наконец-то милиция представит, где больше всего совершается таких нападений. Но надо понимать, что на самом деле, как националистически, у нас регистрируется очень мало преступлений. Все-таки тенденция не рассматривать мотив ненависти сохраняется, хотя в Москве, конечно, она постепенно идет на убыль, ну, поскольку уже проблему невозможно замалчивать.
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брут в проекте московского правительства по созданию специальных карт национальной напряженности видит полезную инициативу, однако бессмысленную в практическом ее применении.
Российское законодательство, в общем-то, сформировано грамотно, оно позволяет правоохранительным органам реагировать, но не всегда присутствует политическая воля. Есть факты, когда наши правоохранители более активны по отношению к молодым антифашистским организациям и преследуют зачастую их, а не радикальных националистов, неонацистов. С одной стороны, хорошо, что власти Москвы стали признавать наличие радикальных молодежных групп. До недавнего времени говорили, что никаких скинхедов в Москве нет, есть футбольные фанаты или молодые патриоты. Сам факт признания очень важен, и даже такой непреклонный человек, как шеф московской милиции Пронин, совсем недавно сказал, что в декабре количество преступлений на почве агрессивной ксенофобии выросло на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Но мне кажется, идея создания такой карты малопродуктивной. Как-то у нас скинхеды не имеют постоянной прописки, они не базируются только в определенном месте, в определенных районах. Они достаточно мобильны, и преступления совершаются в самых разных местах, и в центре города, и в отдаленных районах, и в метро, и в подмосковных электричках. Поэтому какая-то фиксация подобных преступлений в определенных районах и акцент только на определенные районы, мне кажется, все это не даст реальных результатов. Во-первых, правоохранительные органы должны, если уж на то пошло, работать активно и в регулярном режиме по всем районам Москвы, невзирая, так сказать, опасно там или не опасно. Это их прямая обязанность. Мне кажется, что правительству Москвы не хватает целенаправленной программы по профилактике преступлений на почве агрессивной ксенофобии. Не хватает контактов с общественными организациями, которые ведут работу по мониторингу этих преступлений. По крайней мере, я, некоторые мои коллеги, члены общественной палаты, сталкивались с закрытостью ряда ведомств московского правительства, когда мы предлагали работать вот в этом направлении.
Так оценивает инициативу правительства Москвы директор Московского бюро по правам человека Александр Брут. О росте ксенофобных настроений, связанных с ухудшением общей экономической ситуации, надо полагать, и думали авторы идеи создания карт межнациональной напряженности. Однако обсуждать и комментировать этот проект Комитет межрегиональных связей и национальной политики Москвы пока не хочет. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении на своих сторонников в преддверии Дня несогласных 12 марта. В России, по данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, почти 2% населения страны в возрасте от 15 до 64 лет – наркоманы. До 90% из них употребляют афганский героин. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях кризиса борьба с коррупцией приобретает особую важность. Медведев заявил также, что отныне будет ежегодно представлять сведения о своих доходах. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего председателя Совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова к России. Власти страны должны выплатить ему 1000 евро за моральный ущерб и возместить судебные издержки. В России с начала года совершено 46 нападений на почве ксенофобии. По данным правозащитников, убиты не менее 16 человек, около 50 получили ранения. Большинство подобных нападений совершались в Москве и в Петербурге. Вице-президент США Джо Байден встретился в Брюсселе с представителями стран членов НАТО. В центре внимания была ситуация в Афганистане и Пакистане, где силы НАТО участвуют в борьбе с экстремистами. В окрестностях Багдада в результате нападения смертника сегодня погибли около 30 человек, десятки ранены. Волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на наших волнах. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Дмитрий, здравствуйте. Какую тему вы выбрали первую?
Здравствуйте, Андрей. Американские газеты пишут сегодня о решении президента Соединенных Штатов снять запрет на финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека, введенный администрацией Буша в 2001 году. На практике это означает, что исследователям, получающим средства из федерального бюджета, будет легче проводить эксперименты со стволовыми клетками. Снятие таких ограничений – это благо для науки, отмечают специалисты, мнение которых приводит «Нью-Йорк Таймс». Возможно, пишет «Лос-Анджелес Таймс», где-то это решение вызывает сомнения, но в Голливуде его встретили бурной овацией. «Потрясающе, что Обама выполняет свои предвыборные обещания», — говорит бывший глава киностудии Paramount Шерри Лэнсинг. По его мнению, этот день войдет в историю, поскольку он дает надежду на ускорение исследований в области борьбы с раком и диабетом. В кинобизнесе многие надеются на прорыв в медицинских исследованиях. Лос-Анджелес Таймс перечисляет больных знаменитостей. Это Кристофер Рив, страдающий от травмы позвоночника, Майкл Фокс, болезнь Паркинсона, от диабета страдают Джерри и Джанет Цукер, Дуглас Вик и Люси Фишер. В ходе предвыборной кампании Обама обещал им бороться с ограничениями исследований в области стволовых клеток и теперь пригласил на пресс-конференцию, на которой было объявлено об этом решении. «К науке следует подходить с точки зрения здравого смысла, а не идеологии», — сказал Джерри Цукер. Так что это возврат к здравому смыслу. Но есть у решения президента и оппоненты. Среди них Ричард Дорфлингер, глава конференции католических епископов, главного противника исследования стволовых клеток, который предупреждает на страницах Washington Post, что эти исследования неэтичны. Как бы то ни было, разрешение вообще могло запоздать. 2 года назад, пишет Нью-Йорк Таймс, было установлено, что стволовые клетки взрослого человека можно перепрограммировать в эмбриональные. Эта технология может затмить собой важность эмбриональных стволовых клеток для терапевтического и диагностического применения. Исследователям удобнее перепрограммировать взрослые клетки, на работу с которыми никогда не вводилось никаких ограничений.
Есть ли какие-то комментарии, касающиеся России, которые показались вам интересными, Дмитрий?
Удастся ли Вашингтону перезагрузить российско-американские отношения? Газета USA Today считает, что предложение пересмотреть планы размещения элементов американской ПРО в Европе, если Россия окажет содействие в нейтрализации иранской ядерной угрозы, неосуществимо. Российскому руководству на руку существование иранской ядерной проблемы. Помимо прямой экономической выгоды от подрядов на строительство АЭС в Бушере, роль посредника в разрешении этого вопроса дает России ощущение, что она является великой державой. Конфронтация с Западом нужна российскому руководству и для упрочения собственной внутриполитической позиции, несколько пошатнувшейся в результате финансового кризиса, отмечает USA Today. Washington Times считает, что перезагрузка все-таки возможна. Западу нужно ловить момент, пока цены на сырье остаются низкими. Российская элита понимает, что финансовый кризис поставил их страну зависеть еще от экспорта энергоресурсов на грань катастрофы. Таким образом, у Запада в целом появилась возможность восстановить отношения с Россией, включая энергетический диалог. Последние заявления Медведева и Путина свидетельствуют о том, что Россия готова к такому диалогу. При этом надо понимать, что Путин, пришедший к власти на ура патриотической риторике, не может в одночасье показать слабость в отношениях с Брюсселем и Вашингтоном. Поэтому администрации Обамы необходимо теперь начинать постепенно восстановление отношений, в том числе и в сфере энергетического диалога. Ведь рецессия вскоре может закончиться, и цены вновь пойдут вверх, напоминает Вашингтон-Пост. Wall Street Journal, публикующий интервью с помощником российского президента Аркадием Дворковичем, отмечает, что в его словах уже нет бравады, которая еще недавно отличала заявление Кремля по поводу кризиса. Дворкович считает, что к легкой жизни, когда все швырялись деньгами, вернуться уже не удастся. По мнению советника Медведева, ряд компаний обанкротятся, а другие, как, например, «Русал» Олега Дерипаски, смогут реструктурировать долги и пережить кризис.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» в нашей программе представлял Дмитрий Волчек. Московское время 18 часов 22 минуты. В Грузии продолжается сбор подписей с требованием отставки Михаила Саакашвили. Оппозиция намерена собрать 1 000 000 подписей к апрелю. Именно на этот месяц противники президента Грузии планируют свои массовые акции протеста. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Сразу две группы оппозиционных партий по всей территории Грузии уже несколько дней собирают подписи под требованием отставки президента Саакашвили. С 4 марта подписи граждан с указанием их имени, фамилии, места жительства и даже телефона собирают в Тбилиси и других крупных городах активисты объединенной оппозиции. Согласно заявлению одного из лидеров консервативной партии Звиада Дзидзигури, активность населения превзошла все ожидания. Мы даже не ожидали такой активности. Сбор подписей продолжается не только в Тбилиси, но и в других городах. Мы намерены собрать в кратчайший срок 1 000 000 подписей, чтобы показать всему миру, что грузинский народ не хочет Саакашвили и не поддерживает его политику. Саакашвили поставил перед собой целью окончательно сдать Грузию России путем дискредитации самой идеи независимости. Он уже передал России многие стратегические объекты, включая Ингушскую гидроэлектростанцию. Но мы остановим этот процесс. Следует отметить, что сбор подписей проходит не без эксцессов. В некоторых местах активистов объединенной оппозиции, мягко говоря, раскритиковали, обвинив в сговоре с российскими спецслужбами. Те, кто отказывается поставить свою подпись под требованием об отставке Саакашвили, объясняют свое решение именно тем, что отставки нынешнего президента Грузии добивается Кремль. Создается анекдотическая ситуация, когда и власти, и оппозиция обвиняют друг друга в выполнении заказов Москвы. С 5 марта подписи под тем же требованием начали собирать активисты другого оппозиционного объединения «Альянса во имя Грузии». Как известно, в этот альянс входят новые правые и республиканцы, а лидером объединения является бывший постпред Грузии при ООН Ираклий Алассания, подавший в отставку в знак протеста против безответственного, по его словам, решения президента Саакашвили о начале войны в Южной Осетии. Республиканцы и новые правые называют этот процесс народным плебисцитом. Впрочем, инициаторы народного плебисцита признают, что в чисто юридическом смысле даже очень большое число подписей не обязывает президента подать в отставку. Однако огромное число подписей имеет политический смысл, ведь с 9 апреля оппозиция намерена возобновить акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели и вывести на улицы десятки, а может быть и сотни тысяч людей. В этих условиях для нее важно иметь доказательства того, что отставки президента требуют не только те, кто пришел на митинг, но и сотни тысяч граждан, кто выразил свое отношение к властям другим способом. Оппозиционеры надеются, что в таких условиях власти в апреле не посмеют применить силу. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля, поставленного в специальном театре для глухих и слабослышащих. Самодеятельный театр «На ладони» поставил трогательную сказку про честного лисенка, подружившегося с цыпленком. На премьере побывал наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Спектакль с французским названием «Се-ля-ви», история маленького лисенка Людвига XIV Ларсена, поставлен по пьесе Георгия Полонского «Рыжий честный влюбленный». За весь спектакль актеры не произносят ни слова. История рассказана языком жеста, языком глухих. Режиссер спектакля Марина Крашенинникова также слабослышащая.
Зрители у нас, не слышащие в основном, очень хорошо принимают веселые, радостные какие-то, жизнерадостные, такие жизнеутверждающие спектакли. Если грустные, то зачем грустному человеку еще грустно говорить? Мы можем грустные песни дать, жестовые песни. Они поплачут немножко и успокоятся. А спектакли желательно все-таки жизнерадостные.
Лисенок Людвиг XIV вдруг понял, что больше не может врать, хитрить и есть курицу. Он становится вегетарианцем, заводит дружбу с цыпленком Туттой Карлсон и отказывается изучать хитрологию, науку, которую придумал его прадед Лис Ларсон I. Самодеятельный театральный коллектив был создан при Свердловском региональном отделении Всероссийского общества глухих 3 года назад. Работают на голом энтузиазме. «Селяви» первую большую настоящую постановку удалось сделать благодаря федеральному гранту, полученному по распоряжению президента России в рамках программы господдержки некоммерческих организаций. Театр на ладони получил 250 тысяч рублей. Все они ушли на декорации и костюмы. Артисты и режиссер Марина Крашенинникова работают бесплатно.
Для многих наших артистов это все-таки дебют. И они на высоком уровне это показали. И для них это какая-то победа. Они же ведь у нас и собирались по 4 раза в неделю. Это после работы. 6 часов собираться, до 10 работать. Некоторые у меня даже за время этих репетиций потеряли даже рабочие места.
И все же 250 000 рублей не такая уж и большая сумма. На профессионального сценографа или портного не хватит. А потому костюмы сшила актриса Марина Попова, исполнительница роли мамы Зайцев Эммы. А декорации оказались очень простыми. Пенек из картона, елки из напольного коврового покрытия, решетка курятника из проволочной сушки для белья. Впрочем, театрального критика Наталью Киселеву все это не смущает.
Не надо забывать, что мы пришли на спектакль не профессионального театра, а все-таки театра любительского. Театр не зависит от декораций или еще что-то. Театр, он зависит от энергетики. Вот есть энергетика, есть энергия на сцене, либо ее нет. Люди, которые на сцене, они очень искренние. И то, что 3 часа зал, все-таки 3 часа без антракта сидит зал. И вот этой эмоции можно утонуть.
Спектакль действительно идет 3 часа, но это объяснимо. Текст, говорит режиссер Марина Крашенинникова, пришлось переложить на жесты. Продолжительность пьесы увеличилась почти в 2 раза.
Некоторые жесты приходилось нам это даже несколько округлять, а некоторые, наоборот, уменьшить как-то, это облегчить даже. Руки-то ведь у нас заняты. Что-то руками мы не можем уже подержать. Нам сложно вместе с руками что-то показывать, не виден уже будет жест. Поэтому нам приходится искать варианты, чтобы реквизит не мешал.
Финал у спектакля открытый. Собаки уже вышли на лисью охоту и взяли след. Чтобы остановить охотников, им навстречу выходят цыпленок Тутта Карлсон и лисенок Людвиг XIV. Занавес. Философия получается, вздыхает актер Денис Бондаренко, исполнитель роли лисенка.
Ну, как везде в жизни, в любых историях, в любой литературе, всегда добро побеждает зло. Это все мы знаем, да. Но с другой стороны, если бы не было бы зла, не было бы добра. Получает вот эти противостояния двух сил. Но, естественно, в конце концов все равно победит, если будет упорный. Если он раньше сдастся, то, конечно, проиграет.
13 марта театр на ладони покажет свой спектакль в Челябинске, а 15 марта историю лисенка Людвига и цыпленка Тутты увидят в Рязани. В какой форме продолжит свое существование театр на ладони, пока не ясно. Деньги президентского гранта закончились. Спонсоров у труппы нет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итак, «Поверх барьеров» в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в российской столице 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении на своих сторонников в преддверии Дня несогласных 12 марта. Как сообщил Радио Свобода, один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов, с начала марта задержаны или предстали перед судом уже более 10 оппозиционных активистов. В России, по данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, почти 2% населения страны в возрасте от 15 до 64 лет – наркоманы. До 90% из них употребляют афганский героин. Как говорится в официальном сообщении Госнаркоконтроля, ситуация приобрела характер наркоагрессии против России. Коллективную ответственность за это должны нести ведущие государства мира и международные организации. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях кризиса борьба с коррупцией приобретает особую важность. Выступая во вторник на совете при президенте по борьбе с коррупцией, Медведев заявил, что отныне будет ежегодно представлять сведения о своих доходах. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова к России. Власти страны должны выплатить ему 1000 евро за моральный ущерб и возместить судебные издержки. В России с начала года совершено 46 нападений на почве ксенофобии. По данным правозащитников, убито 16 человек, около 50 пострадали. Большинство подобных нападений совершались в Москве и в Петербурге. Вице-президент США Джо Байден встретился в Брюсселе с представителями стран-членов НАТО. В центре внимания была ситуация в Афганистане и Пакистане, где силы НАТО участвуют в борьбе с экстремистами. В окрестностях Багдада в результате нападения смертника погибли около 30 человек. Десятки получили ранения. Взрыв произошел на оживленном рынке в предместье Багдада Абу-Граиб. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Духовный лидер тибетских буддистов Далай-Лама, живущий в изгнании, вновь выступил с призывом предоставить Тибету законную и реальную автономию. Сегодня исполнилось 50 лет со дня начала антикитайского восстания в Тибете в 1959 году, рассказывает Кирилл Кобрин.
В связи с 50-летием восстания в Лхасе Далай-Лама выступил с резким заявлением. По его словам, китайская политика в регионе ведет к уничтожению традиционной культуры местных жителей, и Пекин пытается сломить дух сопротивления тибетцев.
Я думаю, что коммунисты используют разные методы. Промывание мозгов, искажение информации, покровительство, но также и жестокость, заключение, пытки. Но дух тибетцев никогда не удастся сломить.
Наблюдатели отмечают, что Далай-Лама на этот раз отказался от своего обычного мирного тона. В частности, он заявил, что жизнь тибетцев за пределами родины представляет собой ад на земле. Впрочем, духовный лидер призвал своих соотечественников не отчаиваться.
Мы должны смотреть в будущее и работать для нашей общей пользы. Мы стремимся к законной и настоящей автономии, такой, которая позволит тибетцам жить в границах Китайской Народной Республики.
В ответ представитель китайского министерства назвал слова Далай-Ламы ложью. Цитирую. «Клика Далай-Ламы перемешивает правду и неправду. Они распространяют слухи. Демократические реформы, осуществленные китайским правительством, самые масштабные и значительные в тибетской истории». Конец цитаты. Накануне председатель КНР Ху Цзиньтао призвал воздвигнуть великую стену против тибетского сепаратизма. Тибетская проблема – одна из самых известных в современном мире. Это связано и с ее остротой, и с той невероятно успешной общественной кампанией в поддержку тибетцев, которую проводит Далай-Лама. У него влиятельные друзья по всему миру – политики, актеры, писатели, общественные деятели. Именно широкая поддержка в западных странах позволила тибетцам в очередной раз напомнить о себе накануне Олимпиады, которая проводилась в прошлом году в Пекине. Тибетский вопрос имеет глубокие исторические корни, однако кульминация этой драмы наступила 50 лет назад. Китайская армия вторглась в Тибет сразу после создания КНР. Однако в течение 9 последующих лет под политическим и военным контролем китайцев духовным лидером тибетцев оставался Далай-Лама XIV. Во второй половине 50-х власть коммунистического китайского руководства в Тибете усилилась, а выступления тибетцев подавлялись с невероятной жестокостью. 10 марта 1959 года несколько сот тысяч тибетцев окружили дворец своего духовного лидера в Лхасе, опасаясь за его жизнь и свободу. Сопротивление в Тибете, тлевшее несколько лет, превратилось в широкомасштабное восстание, которое, в конце концов, потерпело неудачу. 17 марта Далай-Лама XIV был вынужден бежать из столицы и укрыться на территории Индии в Дхарамсале. Там до сих пор находится его резиденция и правительство Тибета в изгнании. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 35 минут. Выпуск новостей культуры представит Ярослав Шимов.
Две книги президента Барака Обамы, политический трактат «Дерзость надежды» и автобиография «Сны моего отца» вошли в шорт-лист престижной британской книжной премии. Обе они были бестселлерами в Великобритании в 2008 году. В летнем театральном фестивале в Нью-Йоркском центре Линкольна примут участие труппы из Франции, России, Польши, Венгрии и Италии. В программе фестиваля Борис Годунов, в подготовке которого принимал участие Международный театральный фестиваль имени Чехова, и спектакль по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» Петербургского малого драматического театра.
Два знаменитых испанских матадора вернули свои награды министру культуры Испании в связи с тем, что министр наградил медалью матадора Франсиско Ривера Ордониса. В своем письме, адресованном министру, два матадора утверждают, что их награды утратили ценность после вручения такой же медали Франсиско Ривера Ордонису. Испанская пресса пишет, что решение наградить Ордониса не имеет прямого отношения к его таланту матадора, а продиктовано его активной общественной деятельностью. Французский министр по вопросам иммиграции Эрик Бессон подверг критике режиссера Филиппа Леоре, который в газетном интервью сравнил положение нынешних иммигрантов с положением евреев во Франции во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. Филипп Леоре снял художественную картину «Добро пожаловать» о нелегальных иммигрантах, которые пытаются из Франции перебраться в Великобританию. Во время Второй мировой войны 76 тысяч евреев были депортированы из Франции в Освенцим и другие лагеря смерти. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Маленькие любят сравнивать себя с великими. Слабость эта простительная. Украинский городок Вилково, расположенный на месте слияния Дуная и Черного моря, любит называть себя украинской Венецией. От Венеции не убудет, а вилковцам приятно. Но есть сравнения, которые коробят. В прошлом году на международном писательском фестивале в Праге американский поэт назвал ларьки на Старой площади в Праге коммерческим фашизмом. А один из организаторов фестиваля заявил, что почти полное отсутствие материалов о фестивале в пражской прессе – это цензура в духе советских времен. В скобках замечу, что Чехия – маленькая страна, не привыкшая к международным мероприятиям и потому равнодушная к ним. Израиль, который в одиночку отстаивает на Ближнем Востоке западные демократические ценности, на том же Западе сплошь и рядом клеймят как «нацистское государство». Сильные выражения и хлесткие сравнения придают значительность речи, но убеждают только того, кто хочет в них верить. Доводы, факты, анализ – это для людей думающих, а не для людей верящих. Ну а что до нелегальных иммигрантов, рвущихся из Франции через Ла-Манш в Великобританию, то их положение действительно плачевно. Но при чем здесь евреи, сожженные в Освенциме?
Это был комментарий обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева. Выпуск новостей культуры представил Ярослав Шимов. Ну, а нашу традиционную рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил и ведет Александр Гостев.
Михаил Горбачев в интервью Associated Press, в частности, назвал «Единую Россию» партией бюрократов, ухудшенным вариантом КПСС, и обратил внимание на проблемы с независимостью парламента и судов. Руководитель Центра политической философии Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Разрушить стену» высказывает по этому поводу мнение, что Горбачев вообще в этом году все чаще будет давать разные интервью. При этом Колесников добавляет, что, разумеется, это будет происходить на Западе, а не в России. Как напоминает автор текста в газете «Ру», 2009 – это год 20-летия падения Берлинской стены, важнейшая дата для понимания нынешнего мироустройства.
Перестройка для Запада окончилась 9 ноября 1989-го, когда рухнула Берлинская стена. Для СССР она завершилась чуть позже, весной 90-го, когда с некоторым опозданием пленумом ЦК была внесена инициатива по отмене 6-й статьи о руководящей и направляющей силе и ядре политической системы. В 89-м, по сути, была завершена политическая миссия Горбачева. С помощью первых демократических выборов, которые прошли 26 марта, он перевел центр власти со Старой площади в парламент, да и сам переместился сначала в Верховный Совет, а затем в кресло президента. Но это уже были детали его личной биографии. Для политической истории страны был важен факт окончания перестройки как политической демократизации. А вот для осуществления либеральных экономических реформ нужны были уже другие люди, совсем не советские.
Что произошло за 20-летие после Горбачева? Если смотреть оптимистически, считает Андрей Колесников, то естественный ход событий по линии модернизация-контрмодернизация с последующим этапом неопределенности, который ровно сейчас и наступил.
Русский Витязь снова на распутье, он зашел на второй круг. Если применять пессимистическую оптику, произошел полный пересмотр завоевания Горбачевской эры. От политической либерализации и инсталляции институтов буржуазной демократии до нового мышления во внешней политике. Это признал отчасти и сам Горбачев в недавнем интервью газете «Большой город». Там же бывший генсек и президент обращают внимание и на отсутствие политической воли и кадрового потенциала для модернизации. Справедливости ради надо сказать, что Горбачев в свое время катастрофически опаздывал. Он теперь и сам это признает, особенно в части реформирования КПСС и децентрализации Союза. Надо понимать и другое. Модернизация по-горбачевски не была догоняющей, как хрущевская. Он создавал условия для преобразования на новой, несоциалистической основе, что сам понял слишком поздно. В этом отличие той эпохи от нынешнего времени.
Горбачев, по мнению Андрея Колесникова, прав. Сейчас надо не разрушать старое, а воссоздавать то, от чего отказались за последние 8-9 лет. Здоровая основа-то осталась. Конституция, рыночная экономика, пусть имитационные, но формально демократические институты. Сегодня иные задачи, не догоняющие развитие, пока это почти утопия, а отказ от пристроенных к институтам механизмов, усугубляющих отставание. О них, уточняет Андрей Колесников и говорит Горбачев в интервью Associated Press.
Тогда, в круге первом, когда начиналась перестройка, все шло по следующей схеме. Инициирование, как и всегда в России, абстрактных перемен сверху, более четкая артикуляция характера перемен, поддержка их снизу, торможение сверху, превращение движения снизу в неподконтрольное. Перестройка породила демократию, демократия ее и убила, но это было движение по Йозефу Шумпетеру, созидательное разрушение. Собственно, рукотворный обвал Берлинской стены, который теперь целый год будет отмечать весь мир, и был тем самым созидательным разрушением.
Как считает Андрей Колесников, сейчас построены новые, пусть и виртуальные, но не менее прочные стены, для разрушения которых потребуется перезапуск нового мышления горбачевского типа. Но для нового мышления номер два нужен горбачевский масштаб. Хватит ли у имеющихся сегодня в России в наличии политиков, воли и сил, чтобы зайти на второй круг? Я спросил об этом автора комментария в газете «Ру».
Силы, которые могли бы что-то поменять в стране, они, безусловно, есть. Больше того, есть некоторая неярко выраженная воля даже сверху. Просто она пока еще четко не артикулирована и, собственно, не названы те люди, которые могли бы это все сделать. Вообще все изменения, в том числе перестройка, начинались сверху в Советском Союзе и в России. Другой вопрос, что, безусловно, начинались они в ситуации, когда конъюнктура экономическая, политическая, любая другая стремилась к нулю, ухудшалась и так далее. Мне кажется, ровно такая ситуация происходит сейчас, но нет наверху понимания того, что эта самая ситуация ухудшается. Считается, что политическая система у нас кризисоустойчива. Считается, что экономически мы пройдем даже дно нынешнего кризиса. Но в атмосфере все равно что-то меняется. Атмосфера становится немножко более свободной, во всех случаях в том, что касается дискуссий. В этом смысле нынешняя эпоха немножко напоминает эпоху Горбачева. Мне кажется, что мы будем вынуждены пройти этот путь еще раз, даже если мы сами себе сейчас не можем в этом признаться. Речь действительно идет о восстановлении некоторых вполне традиционных норм демократии, которые немножко смикшированы были последними наслоениями, скажем, в избирательном законодательстве, не только в нем, за минувшие 8-9 лет. И все равно начнем проходить этот путь заново. По мере прохождения этого пути, возможно, сформируются те силы ответственные, безусловно, неразрушительные, наоборот, созидательные, которые могли бы взять на себя это бремя перемен, если угодно, бремя реформ, в том числе недоделанных до конца экономических реформ. В этом смысле ситуация с перестройкой повторится. Другой вопрос, что Горбачев разрушал отжившие структуры, нам же предстоит их воссоздать и модернизировать.
Мнение руководителя Центра политической философии Андрея Колесникова. «Разрушить стену». Сайт газета.ру. Рубрика «Политика онлайн». Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении на своих сторонников в преддверии Дня Несогласных 12 марта. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях кризиса борьба с коррупцией приобретает особую важность и что отныне он будет ежегодно представлять сведения о своих собственных доходах. В России с начала года совершено 46 нападений на почве ксенофобии. По данным правозащитников, их жертвами стали 16 человек, около 50 пострадали. Большинство подобных нападений совершались в Москве и Петербурге. Вице-президент США Джо Байден встретился в Брюсселе с представителями стран-членов НАТО. В центре внимания была ситуация в Афганистане и Пакистане. В окрестностях Багдада в результате нападения смертника убито около 30 человек, десятки ранены. Взрыв произошел на оживленном рынке. Адвокаты задержанного накануне одного из лидеров киргизской оппозиции Аликбека Джакшинкулова намерены оспорить его арест в суде. В Таджикистане депутаты Нижней палаты парламента одобрили законопроект, запрещающий пользоваться мобильными телефонами во всех учебных заведениях.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Барак Обама сделал выбор между эмбрионом и человеком.
Комментарии экспертов.
Белорусские милиционеры и журналисты довели до смерти правозащитницу Яну Полякову.
В блогах Свободы.
Приморская прокуратура проверяет на экстремизм лозунг «Путлер капут».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Автор сегодняшнего выпуска нашей экономической панорамы – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Международный валютный фонд в ближайшее время может вновь пересмотреть прогноз развития мировой экономики в 2009 году. Еще в январе эксперты МВФ предсказывали рост глобального ВВП на уровне 0,5%. Однако, согласно последнему заявлению руководителя фонда Доминика Строскана, по итогам текущего года следует ожидать сокращения его объема. Ранее заместитель главы фонда Джон Липский также говорил о том, что темпы снижения ВВП в развитых странах сейчас находятся на уровне, который наблюдался после окончания Второй мировой войны, и вернуться к росту они смогут не ранее второй половины 2010 года. Насколько справедливы такие прогнозы, говорит начальник аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный.
Действительно, по итогам 2009 года очень высокие шансы увидеть отрицательные темпы роста мировой экономики. В общем-то, из крупных экономик, пожалуй, только у Китая есть шансы по итогам 2009 года вырасти, однако этого все равно будет недостаточно для того, чтобы мировой ВВП также вырос. Ну а что касается восстановления мировой экономики не ранее второй половины 2010 года, это также достаточно адекватный прогноз. При этом стоит заметить, что это далеко не самый консервативный взгляд на текущий кризис, потому как наиболее такие заядлые пессимисты, они говорят о том, что восстановление может начаться не ранее, чем через 5 лет.
Главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надошин согласен с тем, что оживление мировой экономики может начаться уже в следующем году. Однако он не считает, что этот рост будет длительным.
С моей точки зрения, действительно возможно, что восстановление экономики на рубеже 10-11 годов начнется. Однако, если честно, в текущих условиях я не жду, что это будет восстановление, которое перейдет в продолжительную фазу роста, как это обычно бывало вот в ходе предыдущих кризисов последних десятилетий. Я боюсь, к сожалению, что восстановление, если оно и будет происходить, что вызывает у меня пока сомнения, может оказаться явлением достаточно временным и весьма непродолжительным, скажем, продлиться пару-тройку кварталов, а потом мировая экономика снова и надежно и надолго уйдет в минус, то есть, допустим, на несколько лет.
Но с чем связан такой мрачный прогноз? Евгений Надошин продолжает.
К сожалению, это обусловлено тем фактом, что большая часть мер, которые достаточно активно анонсируются, и гораздо менее активно, но все-таки предпринимаются правительствами подавляющего большинства стран, они призваны вовсе не для того, чтобы устранять проблемы, которые вызвали текущий кризис, а скорее для того, чтобы устранять во многом последствия этого кризиса. Проблема в самом механизме и принципе функционирования финансовых рынков, особенно если мы говорим о развитии финансовых рынках. Проблема во взаимодействии развитых и развивающихся стран в организации финансового и не только финансового, но и экономического в целом пространства. К сожалению, сейчас пока решения этих проблем не видно.
По-разному эксперты оценивают и перспективы разных групп стран по преодолению экономического спада. Как считает аналитик Арбат Капитала Сергей Фундобный, первыми от кризиса должны оправиться наиболее развитые экономики мира.
Мы полагаем, что в первую очередь начнет останавливаться американская экономика. Все-таки именно эта страна раньше всех вошла в текущий кризис. Кризисные явления в США США начали проявляться примерно на год раньше, чем в Европе, Японии и других регионах. Соответственно, у американцев есть самые хорошие шансы двигаться впереди паровоза. Ну и кроме того, следует отметить также то, что политика ФРС все-таки является наиболее гибкой среди всех центральных банков, и, вероятно, это тоже даст свой результат. А вслед за США последуют, скорее всего, другие развитые страны, а до развивающихся экономик, как обычно, дело дойдет только в последнюю очередь.
Однако аналитик Банка Траст Евгений Надоршин с таким мнением категорически не согласен.
Велика вероятность, что какие-то развивающиеся страны могут вообще не оказаться в зоне спада. То есть такая вероятность, на мой взгляд, существует. Ну, скажем, в зоне продолжительного спада уж это точно. Если же говорить, соответственно, о восстановлении в целом, то более оптимистично я сейчас смотрю на развивающиеся экономики все-таки, чем на развитые. Поскольку, к сожалению, основные проблемы все-таки в финансовых рынках, они в целом связаны с развитыми финансовыми рынками и с потребителями на этих развитых финансовых рынках.
Эксперты считают, что восстановление различных отраслей экономик будет происходить неравномерно. Начальник аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный.
Мы не думаем, что на этот раз будет какое-то существенное отклонение от того, что предполагает экономическая теория относительно того, какие отрасли идут первыми, какие последними. Соответственно, в первую очередь, видимо, вверх пойдут производители так называемых потребительских товаров циклического спроса. Но это, естественно, автомобили, мебель, товары для дома дорогие, плюс услуги, которые не являются необходимыми, то есть это туризм, авиаперевозки и так далее. Кроме того, поскольку текущий кризис ударил в первую очередь по финансам, скорее всего, финансы также будут идти впереди паровоза в этот раз.
Свои фавориты у главного экономиста инвестиционного банка Траст Евгения Надоршина.
Не исключено, что во многом неплохо себя могут чувствовать даже и во времена нынешних непростых проблем и сельское хозяйство, и сырьевые сектора могут начать оживать достаточно оперативно, поскольку они достаточно будут чувствительны к балансу спроса и предложения. И, безусловно, начало роста во многих экономиках будет сопровождаться ростом спроса на сырье, и, безусловно, это скажется, естественно, на положении сырьевых экономик в первую очередь. По крайней мере, велика вероятность, что улучшение ситуации, такое достаточно устойчивое, могут зарегистрировать не сектора высоких технологий, не сильно развитые экономики, а экономики, специализирующиеся на сырьевом сельскохозяйственном сегменте.
Всемирный банк минувшие выходные вслед за МВФ также ухудшил прогноз развития мировой экономики в 2009 году. Тем не менее, ожидаемую цифру снижения глобального ВВП банк не дал, пообещав сделать это лишь через несколько недель.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Германии, где 100 лет назад, в 1909 году, в маленькой немецкой деревне Альтена была создана первая в мире молодежная турбаза. Школьный учитель Рихард Ширман отправился в многодневное путешествие, и в один из дней, заметив, что собирается ливень, участники похода решили сделать привал в здании пустовавшей местной школы, рассказывает Александр Хавронин.
В тот день, 100 лет назад, путешественникам просто повезло не промокнуть. Пустовавшая школа оказалась рядом. Вернувшись домой, Рихард Ширман стал думать о том, как создать в Германии постоянную сеть непритязательных туристических баз с минимальным набором удобств. Школьный учитель не уставал повторять. Каждое место для ночлега должно иметь мешок, набитый соломой, валик под голову, две простыни и суконное одеяло. Ширман решил обратиться к общественности и написал статью в газету «Кёльнише Цайтунг». После публикации из разных уголков страны стали поступать пожертвования на строительство постоянно действующих молодежных туристических приютов. Через 2 года их было уже 17 по всей Германии. В 21 году – 1300, а в 28-м – 2200. В конце жизни Рихард Ширман вспоминал.
Я хотел бы, чтобы по всей Германии вдоль маршрутов пеших походов на расстоянии суточного перехода друг от друга появились турбазы для юных путешественников.
Какие ассоциации еще несколько десятилетий назад возникали у немецкого школьника, когда он слышал слово «Югенхерберге»? Громадные комнаты на 15-20 человек, скрипучие кровати, кусающиеся одеяла, дешевый серый хлеб, плавленый сырок и, пожалуй, главный атрибут молодежного туристического приюта – настой шиповника. Вот что обычно говорил руководитель турбазы новоприбывшим школьникам несколько десятилетий назад. Сохранилась старая аудиозапись.
Завтра утром постельное белье должно быть в том же виде, в каком вы его принимаете сейчас. Обратите внимание, на одеяле написано «концы ног». Ноги следует укрывать именно этой стороной одеяла.
Что же представляет собой молодежная турбаза сегодня? Город Бремен. Приют расположен в самом центре города, на корабле, пришвартованном к берегу реки Везер. Здесь 30 спальных мест, койки двухэтажные, цены вполне приемлемые. Целый школьный класс может переночевать на судне всего за 400 евро. Говорят постояльцы бременской турбазы, учащиеся средних классов, прибывшие из разных уголков Германии.
Я хорошо выспался. Честно говоря, я опасался, что будет холодно. Но здесь, в каюте, тепло и уютно.
Я боялась, что на корабле будет тесно и некомфортно. На самом же деле здесь здорово, просто замечательно. У нас комната достаточно просторная.
Директор турбазы Юрген Копман.
Для школьников жить на волнах – это кульминационный момент всего путешествия. Подобный приют на воде – единственный во всей стране.
За последние годы молодежные турбазы в Германии сильно изменились. Сюда приезжают не только школьники и студенты, но и многодетные семьи, а также иностранные туристы. Об этом стараются не забывать те, кто занимается в подобных приютах приготовлением пищи, говорит повар бременской турбазы Инге Баумгард.
У нас всегда буфет на завтрак, обед и ужин. Мы предлагаем самые разнообразные блюда, включая вегетарианские, а также пищу для мусульман, которые, как известно, не едят свинину. Раньше у постояльцев подобных турбаз вообще не было выбора. Так на ужин гостей всегда ждала котлета с картошкой. Хочешь – ешь, не хочешь – не ешь.
Юрген Копман продолжает.
Мои школьные годы прошли на таких турбазах, но тогда все было иначе. Директор приюта пользовался беспрекословным авторитетом. Дети сами чистили картошку, а в 10 часов вечера уже ложились спать.
За 100 лет молодежные турбазы, конечно, сильно изменились. Однако настой шиповника, как и в прежние времена, здесь имеется в неограниченном количестве. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Репортаж Александра Хавронина завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск программы. Андрей, я уже сейчас приветствую в студии и прошу, как всегда, рассказать о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Спасибо вам за такую возможность. Накануне очередного дня несогласных активисты радикальной оппозиции жалуются на репрессии властей. По каким причинам другой России не удается организовать массовые акции протеста? Поговорим об этой теме с политиками, участниками другой России. В разных странах сегодня отмечают 50-летие восстания в Тибете. Почему сопротивление именно этого горного народа вызывает сочувствие во всем мире? США ведут консультации с европейскими союзниками о перспективах военной операции в Афганистане. Возможны ли прямые контакты вашингтонских политиков с лидерами умеренных талибов? Вот такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 марта. А ответы будем искать в 20 часов 7 минут, как обычно, на волнах Радио Свобода.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость, известный экономист Евгений Гантмахер, ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», ну а я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Крыша спорткомплекса рухнула буквально за несколько минут до начала тренировки местной футбольной команды.
Китай все время применяет силу. Они не знают, как решить проблему Тибета.
Празднование 60-й годовщины Содружества началось с торжественной службы
весны. Через каких-то лиц нам передают, чтобы мы возвратились в Чечню якобы в процветающую.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио